прошлой неделе высшей литературной премии Чехии, призом имени Ярослава Сайферта, лауреата Нобелевской премии, был награжден чешский писатель и поэт, с 50-го года живущий в Португалии, 86-летний Франтишек Листопад, рассказывает Нелли Павловского.
Премия Ярослава Сайферта – не единственная награда у писателя-эмигранта Франтишека Листопада. Кроме международных литературных призов, Листопад – обладатель и высоких правительственных наград. В 1999 году президент Вацлав Гавел наградил Франтишека Листопада медалью за заслуги. После войны такую же медаль вручил ему президент Бенеш, а маршал Йосип Броз Тито пожаловал ему военный орден за подпольную работу в сопротивлении. Во время войны Листопад с оружием в руках боролся с оккупантами совместно с гражданами Югославии. Родился он в 1921 году. Его настоящее имя Иржи Сынек. Он внук известного издателя, печатавшего, среди прочих, Ярослава Гашека. Во время нацистской оккупации будущий писатель, его сестра и отец получили повестку с приказом отправиться в еврейское гетто Терезин. Сестра и отец послушались, сын отказался подчиниться. Некоторое время скрывался, потом присоединился к партизанам. Впоследствии писатель объясняет свое непослушание тем, что уже в середине 30-х годов он хорошо знал, чем заканчиваются все эти перемещения евреев в гетто. В те годы в Праге появились первые эмигранты из гитлеровской Германии. Они рассказывали молодым чехам о концлагерях и даже научили их гимну концлагеря с таким припевом: «Мы, солдаты болот, идем с лопатой в трясину». После войны в живых осталась только сестра. По окончании философского факультета Карлова университета Листопад уехал в 1947 году в Париж в качестве редактора журнала Министерства информации, а после февральского коммунистического переворота 1948 года в Чехословакию больше не вернулся. В 1959 году перебрался из Парижа в Португалию, где принял участие в основании тамошнего телевидения. В 80-е годы стал директором Национального театра в Лиссабоне и директором Института театра и кино. Его творческая писательская деятельность началась уже в 1939 году. В 1954 году его имя стало известным на Западе после публикации знаменитого эссе «Тристан» или «Предательство образованных». Поэзию пишет Листопад на чешском языке, прозу и детские сказки на португальском. Премия имени Ярослава Сайферта была присуждена ему за его последний поэтический сборник «Роза дефинитива», в который включены стихи за последние 7 лет. Они написаны на изысканном чешском языке. Писатель не забыл его за долгие годы отсутствия на родине. О себе он говорит:
«Я человек без родины и без дома. Лиссабон не моя родина, но там я чувствую себя дома. К нему легко привыкнуть, потому что солнечный свет врывается к вам каждое утро. А если уж говорить о родине, то она у меня здесь, в Чехии. Но это понятие абстрактное, потому что нет у меня здесь ни дома, ни дверей, ни моих стульев, здесь нет света. Но я чех и чувствую себя чехом. Дома там, родина здесь». Я вообще-то думал, что никогда уже Чехию не увижу, что она стала иллюзией, литературой. Сначала мне не хватало ее запахов, потом понятий, позже мне не хватало языка, музыки, которую рождает слово. А потом я перестал испытывать в этом потребность. Вопрос стоял так: или я выживу, или нет. А чтобы выжить, надо было отодвинуть запах родины куда-то подальше, запрятать его. Не забыть, а спрятать.
После 40-летнего перерыва Франтишек Листопад приехал в Прагу в разгар бархатной революции в декабре 89 года. Приехал не один, а вместе с португальским президентом Марио Суарешем. Франтишек Листопад – мастер короткого рассказа. Вот, например, один из них под названием «Кролики».
Троцкий недооценивал Малера, но любил слушать Чайковского, записи на грампластинках. Ему их тогда привез мексиканский шофер Хозе. Идя кормить кроликов, Троцкий открывал окна, чтобы дослушать пластинку до конца. И в дождь, и в зной у кроликов был свой постоянный час кормления. Жена Наталья снова поставила пластинку с Чайковским. «Кролики — это твои мексиканские детишки», — говорила она, повторяясь. Троцкий усмехался. Он любил ее за то, что она повторяла самое существенное. Наталья была с характером. Проснувшись утром после ночного кошмара, она говорила: «Не хочешь купить мой сон?» Жаль, что врачи еще в России запретили ему курить. Тогда он не относился к запрету так строго, но в Дании его начали пугать сердцем, и теперь на его пальцах оставались следы от капусты, которой он дважды в день кормил кроликов. А раньше была желтизна от трубки. Он курил ее, будучи председателем Петроградского совета, наркомом военных дел и начальником главного штаба. Он полюбил трубку, подаренную ему в те времена Луначарским. Здесь, в Мексике, он назвал одного из кроликов Луначарским и говорил с ним по-русски. «Нежная мордочка». «Он немного впал в детство», — подумала Наталья, но не стала сетовать. Просто некому было пожаловаться. Только самой себе. Закрывала за львом двери. Он все оставлял распахнутым — двери, окна, ящики, воротники. А потом страдал от ужасных гриппов. Аспирин и чай. Но дома ему не сиделось. Он должен был собственноручно кормить кроликов. Хозе и Диего Ривера порекомендовали ему Рамира, охранника, чтобы хоть слегка проверять посетителей. «Делал он это или нет? Я ведь не в лагере для военнопленных живу», — возражал Троцкий. Но именно Рамиро привел в дом того самого студента, чтобы Троцкий прочитал его статью о развитии империализма между двумя войнами. Текст статьи отнюдь не воодушевил Троцкого. Ни своим содержанием, ни оформлением. Он был напечатан на старой машинке. Некоторые буквы, главным образом гласные, были грязные. Нельзя было отличить «а» от «о». Троцкий читал, подчеркивал и только по привычке и карандашом делал исправления на полях. Это были заметки для дискуссии. Как известно, она никогда не состоялась. Когда его убили, а это сделал тот самый Писака, он и нанес ему смертельный удар. Рассказывают, когда его убили, кролики раскричались. Скорее всего, это легенда. Их звали Луначарский, Арон, Принцесса и Лиля. Его любовница, говорят, называла себя Лилечкой. Имена тех кричащих кроликов, которые, наверное, и не кричали вовсе, а просто были голодными, никто их уже не кормил так регулярно и с такой любовью. И тогда начался такой странный голод в Мексике, во Франции и в России. Потом об этом все забыли, а сегодня, когда я об этом пишу, это даже не забылось, а просто об этом уже не знают. Сентябрь 1998 года. Лиссабон.
О своем возрасте Франтишек Листопад говорит, что это не старость, а просто продолжение жизни, и нечего поднимать панику. Необходимость спать хотя бы 6 часов в сутки – это дань, которую надо платить бегущему времени. Плохо то, что сейчас надо спешить, но спешка не должна превращаться в бегство. Сегодня Франтишек Листопад – старейший чешский поэт.
Творческий путь Франтишека Листопада в рассказе Нелли Павловской.